Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Братья и сестры, сегодня мы читали с вами отрывок, посвященный событиям исцеления человека парализованного. И происходит это поразительным для свидетелей этого события образом, с провокацией, потому что Господь в присутствии людей, знающих закон, видя этого расслабленного, говорит фразу, которая точно должна была их задеть, если они неверно о нем мыслят. Он говорит: «Чадо, прощаются тебе твои грехи». И он задевает, потому что они между собой, те, кто его слушали, учителя закона, начинают обвинять его в богохульстве, то, за что, собственно, Христос и был распят. Он был распят за богохульство. Его обвиняли в том, что он делает равным себя Богу. А кто может прощать грехи, кроме только Бога? А он тут говорит, что он прощает грехи. Что это такое? Прощает именно не в смысле, что этот расслабленный чем-то против него согрешил, и он говорит: брат, я тебя прощаю, да? Нет, он говорит о неких его грехах, которые он ему прощает волей, силой своей, силой слова, и это смущает. И дальше он, зная их мысли, говорит: что вы смущаетесь? Что лучше, говорит, и легче? Сказать тому, кто парализован: давай, вставай и иди. Вставай и иди. Вот представьте себе, вы к больному человеку придете и говорит: ну что ты лежишь? Ну давай, вставай и уходи. Он подумает, что над ним просто издеваются кто-то. А здесь он спрашивает, что легче в этой ситуации? Сказать: встань и пойди, в том смысле, чтобы твое слово было верно, и он встал. Или сказать: прощаются тебе грехи, которых никто не знает, не видит, и простились там они, не простились, одному Богу известно. Но и он еще раз провоцирует. А дальше подтверждает свое слово делом. Он говорит: ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет эту власть, божественную власть, он говорит ему: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он встал, пред ними взял и пошел, и все изумлялись. Вот Господь говорит и подтверждает это дело. Это против этого уже дальше непонятно было, что говорить. Смущение нарастало только еще больше. А кто тогда перед ними? Перед ними человек во плоти, с плотью и кровью. Такой же, как они. Но при этом он говорит странное, и это слово еще и исцеляет парализованного. И многие, как там сказано в Писании, удивлялись и прославляли Бога, который дал, внимание, фраза, такую власть человеком. То есть, оказывается, человек может прощать грехи, но чуть ли не как Господь. В церкви это установилось в качестве таинства в начале крещения. Но просто перед крещением, когда крестились, а раньше крестились только взрослые люди, раньше, я имею в виду, вот только когда началось, скажем так, да, проповедь Иоанна Крестителя, ну, с детьми вместе, но все-таки в основном приходили именно взрослые, и они исповедовали свои согрешения. Исповедовали согрешения, каялись, Иоанн Креститель их сначала омывал, потом уже ученики Христовы их омывали в воде в знак очищения, и что Господь прощает их, что они готовят сердце свое для встречи со Христом. Все, кто крестились, все уже прошли через это. Единственное, сочувствую всем, кто совершил это неосознанно. И это большинство в нашей церкви. То есть нам говорили: ну, надо креститься. Ну, мы крестились. А так, чтобы это действительно был долгий какой-то этап подготовки, человек действительно вытряс всю свою душу и все свои неправильные пути перед Господом, да, перед священником, который прочитал молитву разрешительную над ним, и крестился, уже действительно очищаясь от прошлых заблуждений. Часто бывает так, что нас крестят в детстве и не ставили на путь истины, и человек жил просто как все, со всеми теми же грехами. И потом, только во взрослом возрасте, он вдруг понимал, что я же вообще-то христианин, значит, видимо, должен жить как-то иначе. И приходил второй раз, можно сказать, рождался в эту вечную жизнь через, опять же, покаяние, через прощение грехов. Но уже не через крещение, а через исповедь. И большинство нас так пришло к Богу. Вот начало откровения – прощение грехов. Бог себя открывает в прощении грехов. Прощение – это не просто скажем так, у тебя была вина, и это, разодрали эту вину, да, и теперь тебя не судят. Это же не просто освобождение. Это как если ты был рабом, а тебя сделали свободным, тебе дали шанс жить по-новому. Это прощение Божье, оно больше, чем только лишь оставление чего-то прошлого. Это начало доброй жизни. Об этом сегодняшнее апостольское послание. Я сейчас его зачитаю, но предварительно хотел бы еще один нюанс здесь упомянуть из вот этого от события исцеления парализованного. Был древний автор нашей церкви, древний святой Иларий Пиктовийский, он говорил замечательную вещь, он трактовал этот фрагмент как весть о воскресении из мертвых. Он говорит, первое, что делает Господь, уверяет, что плоть может восстать из немощного состояния. Но начинает он с прощения грехов. Тебе простились грехи, потом ты должен будешь воскреснуть, все мы должны будем воскреснуть. Потом он утверждает, что в этом воскресении будет новая природа человеческая, избавленная от немощи, потому что этот парализованный берет свой одр, тем самым показывая, что он обрел силу. И дальше он отправляет его домой. И человек идет домой, в то место, откуда вышел испачканный грехом Адам, а новый человек, новый Адам, входит в рай и за собой вводит всех прощенных, воскрешенных, обладающих силой, которые входят в рай Господу. Вот Иларий Пиктовийский этот фрагмент, как весть о воскресении, нам предлагает. Апостол же Павел говорит сегодня к римлянам, да, ну и нам с вами, о том, каким образом мы, христиане, уже прощенные, возрожденные в таинстве крещения, должны жить в этой любви Божией и друг другу. И это великолепные слова. «Любовь да будет непритворна», говорит апостол. «Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Вот на это многие отцы комментируют, там говорят, чтобы действительно любовь проявлялась, ну, деятельно, с трепетом по отношению к другому человеку. Кто бы ни зашел в храм, он наш брат и сестра, которые пришли ко Господу Иисусу Христу, и они должны эту братолюбивость с нежностью от нас с вами, братья и сестры, как-то почувствовать. Часто этого не выходит. Мы же народ северный, лица у нас угрюмые. А какая уж там нежность? Не убили, пусть спасибо скажет. Вот. Но все же, призыв этот очень важен, особенно для наших домашних людей, с которыми мы вместе живем. «В почтительности друг друга предупреждайте». Вот эта фраза, на самом деле, которая очень редко исполняется, потому что мы все свободолюбивые, гордые, порой тщеславные, и не хотим того, кто рядом с нами, почтить выше, чем мы. Чего это она меня учит? Чего это он мне замечание делает? Что он там знает? Какое у него образование? Что можно... И это уничижение, оно повсюду. В общении, в семье, на работе, В интернете я вообще молчу. Там просто, если ты заходишь и говоришь хоть что-то, что не вписывается, ну, в какую-то, в согласие некое, да, с человеком, несмотря на то, кто ты там, старше ты там, не старше, священник ты, министр или еще что-то, тебе по первое число там пропишут все наше православное братолюбие. Вот. Потому что, ну а как, в интернете же это ничего, это вроде как и не грех. Послал, да и послал. С нежностью, наверное, с братолюбием и с нежностью там. Вот. Но это беда. Это не так. Слово, вы слышали, какое должно быть у нас слово, как у Христа, которое парализованных поднимает. А наше слово, мы за него не отвечаем порой даже. Сказали, оскорбили, унизили, какой уж там выше себя поставили. Тогда, ну, как бы, в чем тогда христианство-то наше? В формальном ношении крестиков? Все же давайте стараться, братья и сестры, вот эту предупреждайте друг друга в почтительности. Но все помнят эту сцену, да, из Гоголя, когда они друг перед другом дверь пытались пропустить, да, и не могли войти, значит, герои его произведения. Ну вот что-то в этом роде, но только не в формальном вот этой вот вежливости, да, а именно в почтении, что ты, что может быть даже твой ребенок, хоть он и ниже по статусу, но может он уже поумудрел так, что может иметь смысл его и прислушаться к нему. А у нас все так, знаете, свысока, там, ну что, это же ребенок, что он там может понимать. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, надеждой прежде всего на воскресение из мертвых, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Наш игумен Игнатий, почивший, как-то говорил замечательный совет для всех, кто, у кого не получается молитвенное правило, допустим, исполнять в полной мере, как бы они о себе мечтали. Он говорит, пусть у тебя будет правило короткое, но регулярное. Потому что вот эта регулярность, постоянство в молитве, оно очень полезно, потому что это приносит память о Боге, ну и, соответственно, а память о Боге, которая везде присутствует, не даст тебе быть злоречивым, как минимум. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Ну, под святыми он подразумевал всех, кто крещен. Все, кто крестился, вы все святые по Новому Завету. Так что как хотите, а жить надо свято. Вот. Значит, ревнуйте о том, чтобы помогать тем, кто нуждается. Благословляйте, ну и самое, наверное, для нас трудное, но все-таки, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Вот это благословить тех, кто с тобой не согласен, я не говорю гонителей даже, просто хотя бы тех, кто с тобой не согласен. С этого можно начать. Это несложно. Помолиться, и чтобы был мир и единство. Потому что нас много чего раздирает. Политические взгляды могут быть разные. Кто-то там коммунист, кто-то демократ, кто-то монархист. И на этой почве можно войну затеять гражданскую. Можно, но не нужно. Но христиане ее не затеют никогда. Потому что они будут благословлять тех, кто их даже гонит. Вот, братья и сестры дорогие, пусть действительно наше слово утвердится в вере воскресшего Спасителя, чтобы эта любовь с нежностью в нас действительно возымела свои прекрасные плоды. Христос